Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем вспоминать с вами трагические, прекрасные страницы истории России, связанные с гражданской войной. Трагические, ну что ж, здесь и пояснять-то нечего. Что же касается прекрасных, то ведь в наиболее страшные периоды истории те, кто безобразен душой, проявляют себя наихудшим образом, а те, кто душой прекрасен, наилучшим. И здесь есть о чем поговорить. Итак, сегодня мы с вами обсуждаем белое дело и судьбы величайших его героев. Поэтому сегодня с нами в студии Вячеслав Бондаренко, историк, писатель из Минска, автор 4 книг в серии «Жизнь замечательных людей». Первая была о князе Вяземском, литераторе XIX века, а все остальные посвящены началу XX века. Это герои Первой мировой, это книга о Лавре Георгиевиче Корнилове, и это, наконец, новинка, недавно появившаяся в книжных магазинах, «Легенды белого дела». Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
Ну что ж, вы специалист как раз по белому делу, по офицерскому корпусу, по генералам, которые принимали участие в Первой мировой войне и в гражданской войне. Помнится, в книге о Первой мировой у вас также были люди, которые впоследствии окажутся на полях сражений гражданской, тот же самый Юденич.
Да-да-да.
А «Легенда белого дела» посвящены 5, насколько я помню, полководцам.
Да, совершенно верно.
Марков, Дроздовский, Маймаевский,
Кутепов и Бредов.
И Кутепов. Ну что же, как минимум о некоторых из них мы сегодня поговорим, но начнем, пожалуй, с другого. Дело в том, что само понятие «белое дело» дискутируется и в науке, и тем более в исторической публицистике. Что это такое? Есть ли у белого дела ярко выраженный элемент единства, единства идейного, единства программного, социального? Потому что, скажем, в лагере красных тут все достаточно понятно. Там, если есть расхождение, то где-то на уровне между левыми эсерами и большевиками. Белый лагерь гораздо более сложен, тем более, что на стороне белых иногда воевали люди, которые не считали себя, так сказать, в стане белых. Попадались и социалисты, попадались и национальные сепаратисты. Время от времени даже какие-то зеленые примыкали к белым. А здесь все достаточно сложно. Вот, так сказать, хочется получить от вас более ясную картину. Что такое белое дело? В чем состоит его единство, если оно было?
Мне кажется, что белое дело на момент его существования это был достаточно точный срез России тех лет. Как, наверное, и красное дело тоже было достаточно четко, метко, ясно отражало своеобразную Россию тех лет, да, так и белое дело. Действительно, была на самом деле весьма широкая разброска между левым, условно говоря, флангом белого дела и правым флангом, и центром. Были очень разные убеждения у людей, которые приходили в этот стан. И о многих, собственно говоря, никто не спрашивал. Если это был офицер, которого зачисляли в ряды Белой армии по мобилизации, у него убеждения могли быть, собственно, какие угодно. И тем не менее он оказывался в стане белых. И все-таки, на мой взгляд, этот срез отражал Россию тех лет весьма точно. Нечто общее у всех этих людей все-таки было, конечно. И, наверное, изначально их ядро определял импульс, который был очень хорошо описан Шульгиным в свое время. Шульгин писал, что в самом начале возникновения белого сопротивления, в конце 1917 года, это был элементарный импульс оскорбленных людей, которые увидели, как издеваются над их родиной. И, естественно, из этого импульса возникло желание отомстить за родину, встать на ее защиту. И все. А дальше на вот этот импульс уже начало наматываться все прочее, в том числе и теория, в том числе множество книг уже написанных и в эмиграции, и так далее, все это пишется до сих пор. Но импульс был вот этот, самый начальный, от которого все отталкивалось.
Но если я вас правильно понял, то объединяющий элемент был скорее отрицательный, чем положительный. Объединяло то, против чего они...
То, против чего,
против
совершенно верно.
Революции, против революционного правительства.
А вот за что, здесь уже начинались разногласия.
Вот тут и мне хотелось бы некоторых объяснений. Представим себе вот три антитезы, которые и раньше, и сейчас приписывают белому делу. Скажите, пожалуйста, что из этого действительно правильно, а что не соответствует исторической действительности? Первое – это то, что белое дело, так сказать, дело русское против интернационала. Второе – то, что это дело православное против безбожия. И, наконец, третье – это дело, в ядре которого находится монархизм, против революционного республиканского государственного строя. Что здесь ближе к истине, что дальше? Вот, так сказать, слово специалиста.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, все эти положения весьма условны. То есть они, в принципе, верны, но только в очень таком опосредованном принципе. Русское дело против интернационального. Возразил бы, дореволюционная Россия, ну, нельзя ее назвать русским государством. Россия всегда была государством интернациональным испокон веков. Огромный мир России – это кто угодно. Это русские немцы, это русские поляки, это латыши, это калмыки, это украинцы, это белорусы. Это целая вселенная.
Ну, вот составит...
Так было и будет всегда.
Ну, вот в составе белых.
И то же самое было в составе белых. Огромное количество офицеров, огромное количество рядового состава белых армий были не русские по национальности. Очень хорошо это видно, если мы возьмем список участников ледяного похода и просто почитаем фамилии тех людей, которые шли за Корниловым по степям в начале 18-го года. Там шли болгары, сербы, немцы, австрийцы, эстонцы, латыши, литовцы, калмыки, грузины, армяне, евреи, русские, украинцы. Огромная вся Россия, если вот брать по национальностям, там шла вся Россия. И все это, конечно, были русские люди. Конечно, и офицер еврей, и офицер поляк, и офицер немец, которые встали за поруганную Россию, естественно, они были русскими.
То есть, во всяком
это
случае,
никакой не парадокс. Это...
Они считали и говорили, я русский человек.
Конечно, конечно, конечно. Так что я бы сказал, что это было общероссийское дело против интернационального, не исключительно русское.
А дальше, вот, собственно, остальные две антитезы.
Да, православное против антирелигиозного. Сохранилось множество воспоминаний, документов о том, что белое воинство в строгом смысле этого слова не было вот так уж поголовно воцерковленным. Наоборот, иерархи, которые окормляли белые армии, очень часто с сожалением и грустью отмечали, что люди в большинстве своем неверующие или верующие слабо, или ходят в церковь только для приличия, что называется. Это их глубоко задевало, и вполне понятно, почему. Но все-таки я думаю, что это был, условно говоря, недостаток не белых армий тех лет. Это была болезнь всей России начала 20 века.
Но мне думается, эта антитеза, пожалуй, все же ближе прочих к
сути. Но она ближе к истине, конечно.
Ну, просто потому что, если сравнивать, то будет ясно, что вот, условно говоря, процент верующих, там, православных христиан в белом войске, в особенности в офицерском корпусе, будет значительно выше, чем в красном.
Естественно, неизмеримо. Эти цифры будут просто неизмеримы. И, естественно, когда входит белая армия в освобожденный город, то первым делом это служится молебен. на котором, я думаю, все стоят не для галочки, даже те, кто не особо верует.
Ну, хорошо, а вот вопрос, монархистами или не монархистами в Белом движении, как обстоят дела?
Я думаю, что в Белом движении было, естественно, немало монархистов, что называется, личных монархистов, людей, которые считали, что наиболее оптимальное устроение для России – это монархия, люди, которые ностальгировали по ушедшему, люди, которые любили последнего государя, люди, которые были готовы отдать жизнь за то, чтобы вернуть это. Но мне все-таки кажется, что этих людей было неизмеримо мало, несоизмеримо мало по отношению с людьми, которые считали иначе.
Они к общей массе.
По отношению к общей массе. Они не делали погоды. И более того, они в любом случае они воевали не за восстановление Российской империи в том виде, в котором она существовала до крушения монархии. Они воевали за некую новую, очистившуюся от всего плохого Россию. Старую Россию они не считали таковой.
Ну, то есть, если я вас правильно понял, существовал некий монархический сектор внутри Белого дела.
Совершенно верно,
можно,
да,
спорить о том, каков был процент монархистов, но ясно, что этот процент заведомо меньше 50, меньше половины.
Намного меньше 50, и лозунг возрождения монархии в ее прежнем виде никогда не был основным лозунгом Белого движения, а те люди, которые выступали откровенно с такими лозунгами, ну, их во время Врангеля, например, их ждал просто суд.
Во всяком случае, можем ли мы назвать какие-то наиболее крупные фигуры, для которых монархизм был естественным? Вот именно стремление к реставрации монархии, может быть, не в том виде, в котором она существовала к началу 1917 года, но так или иначе реставрацию монархического государственного строя.
Ну, в первую очередь следует вспомнить одного из наиболее ярких, значимых, легендарных фигур Белого дела. Это Михаил Гордеевич Дроздовский. Опять-таки, человек неоднозначных убеждений. Я бы не называл его абсолютно вот таким вот жестким, убежденным сторонником империи, поскольку даже в его дневниках сохранились его сомнения по этому поводу. Он пишет, что я сам пока не определился, в душе я все-таки монархист, но пока я за республику. Это высказывание Дроздовского. То есть и у него были колебания. Но, наверное, все-таки именно его фигура будет олицетворять собой вот надежды на восстановление монархии, если мы вспоминаем Белое дело.
Ну, кто-нибудь еще, скажем, Кутепов, Детерихс, Келлер?
Что касается Келлера, то это скорее была, наверное, ностальгия именно по ушедшему времени, нежели жесткое устремление на его восстановление. Что касается Кутепова, опять-таки, сложный вопрос, если мы почитаем то, что Александр Павлович писал в эмиграции уже, основные его работы, это статьи, это выступления, это интервью, везде сквозит мысль о том, что вернуться к старой России мы не можем. Мы не знаем, какой будет новая Россия, но мы знаем, что она не может быть копией старой. Хотя в душе он, конечно, был монархистом.
А Детерихс?
Детерихс, здесь, наверное, стоит говорить, что, опять-таки, наверное, в душе он был монархистом, но, опять-таки, он не стремился к воссозданию империи в ее прежнем виде.
Ну, может быть, к воссозданию монархии в каком-то виде.
Модернизированный вариант монархии, конечно, конечно.
Ну что ж.
Но не реставрация.
Напоминаю нашим радиослушателям, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с историком и писателем Вячеславом Бондаренко «Белое дело времен гражданской войны в России». А сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит марш лейб-гвардии Семеновского полка, излюбленный. Собственно, эта мелодия звучала и в Первую мировую, и после нее. Она очень красива.
Страшатся враги наши старые.
Исторический час на радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор, и меня чрезвычайно занимает вопрос о том, существовал ли феномен, который сейчас иногда называют камелотом белого дела или, может быть, особенным нравственным кодексом белого дела. Я очень хорошо понимаю, что в годину гражданской войны столкновение громадных армий в условиях голода, холода, обнищания, болезней сопровождается всеобщим озлоблением, сопровождается падением нравственности тотально по всей стране. Но, допустим, вот две армии, красная и белая. Так или иначе, на каждую из них падает некоторое количество актов убийства, мародерства, ограбления местного населения. Это неизбежность, так сказать. Но можем ли мы говорить о существовании этого самого нравственного кодекса белого дела не только в смысле идейном, не только в смысле самоотверженной борьбы против революции, но и в смысле бытовом, то есть как люди вели себя на местах? Равны ли белая и красная армия в этом смысле, в смысле фона преступных деяний? Или мы можем говорить о том, что белые чем-то отличались в этом смысле?
В последнее время очень много работ появилось, это, наверное, знаменательно, в которых уравнивается, скажем, белый террор с красным террором, или акцентируется на то, что белый террор был не менее жесток и зловещ, нежели красный и так далее. Но, на мой взгляд, сама постановка такого вопроса не просто неправильно, не просто неверна в корне, она и кощунственна, поскольку, со стороны белых могли быть отдельные эксцессы, отдельные акты жестокости, отдельные проявления этой жестокости, но они никогда не возводили эту жестокость в принцип, они исходили из того, что они не разрушают, они восстанавливают разрушенное, они пытаются вернуть Россию к ее истинному облику. И сам смысл белого движения – это сопротивление, это сражение с тем, с чем нельзя примириться, и примирение с чем будет
бесчестием
для любого нормального человека, смысл его уже в этом. И, во-вторых, восстановление, возрождение всего, что было растоптано и поругано. Поэтому, какое отношение у белых может быть к бесчестному противнику? А красные уже с первых боев, уже в конце 17-го года проявили себя как противники бесчестные, которые не соблюдают элементарных норм войны, которые издеваются над ранеными, над медперсоналом в лазаретах, которые закапывают пленных живьем в землю, сжигают их в доменных печах или в топках, скажем, этих самых кораблей смерти и так далее. То есть, когда расстреливаются целые группы людей по классовому признаку или берутся в заложники, ничего этого белые не практиковали и практиковать не могли. У них не было классового сознания. Никогда, скажем, белый отряд не входил в город и не брал там в заложники всех рабочих и всех крестьян, допустим. Просто потому, что белые не считали, что априори все рабочие, все крестьяне их враги. У красных это было в порядке вещей, это была норма, поэтому две этих силы, они руководствовались разными принципами, разной этикой, и, соответственно, их даже нельзя сопоставлять. Это были абсолютно разные силы, разные армии, которые действовали ради разных целей и использовали разные методы для достижения этих целей.
Ну что ж, давайте зафиксируем то, что нравственный кодекс белого дела не пустой звук, и действительно существовало существенное различие между поведением армий двух главнейших лагерей в годы гражданской войны в России. Но теперь, мне кажется, будет правильным перейти к конкретным фигурам. Вот, собственно, мы в самом начале передачи перечислили пятерых полководцев, портреты которых были созданы Вячеславом Бондаренко. На мой взгляд, наибольшим количеством новизны в подборе документов, фактов отличается биография генерала Бредова, а поскольку им вообще мало кто занимался, я вот помню разве что какие-то энциклопедические статьи, и я думаю, будет правильным, если мы сейчас поговорим о его боевом пути и о знаменитом Бредовском походе, в чем, собственно, успех его.
Николай Эмильевич, о котором вы заговорили, действительно был одной из ярчайших фигур страшной войны, которая сотрясала нашу общую родину 100 лет назад. Но, тем не менее, оказался он в тени своих непосредственных начальников, о нем действительно не писали, и даже до сих пор во вполне авторитетных изданиях его нередко смешивают с младшим братом Федором, тоже генералом. Спасибо его семье, его потомкам, они живут в Новосибирске и Омске, они сохранили хороший архив, в котором сохранились уникальные документы, уникальные фотографии, использованные мной при написании очерка о судьбе Николая Эмильевича. Это был выдающийся генерал во всех отношениях, выдающийся штабист, выдающийся строевой офицер любого уровня, и полкового, и дивизионного, и корпусного, и армейского. Но, наверное, в истории гражданской войны он запомнится, во-первых, как автор наиболее, на мой взгляд, выдающейся воинской операции вообще, это взятие Киева. И,
ну, во всяком случае,
как
очень
лидер Бредовского похода. Да.
Очень заметная боевая операция.
Очень заметная боевая операция. Она была интересна тем, что Киев был одним из 4 наиболее крупных населенных пунктов, взятых Белой армией, с населением свыше 400 тысяч человек, и с минимальными при этом потерями, практически без боев. Киев обороняла армия в 70 тысяч человек, у Бредова было в 10 раз меньше. Но, тем не менее, он воспользовался тем обстоятельством, что с запада на Киев шли украинские войска. Он просто разрешил украинцам выбить из Киева, собственно, красных. Затем малыми силами вступил в Киев. И благодаря своему таланту на переговорах сделал так, что украинцы вынуждены были из Киева уйти. И город и регион остался за белыми. Это великолепный образец и воинской мудрости, ума и способности самообладания, конечно, ну и знания местной специфики, поскольку вся жизнь Николая Эмильевича и его семьи была очень тесно связана с Киевом. Он сам долгое время жил в этом городе, отлично его знал. Вот. И Бредовский поход – это тоже уникальное событие в истории войны гражданской. Во-первых, это второй по количеству участников после Великого Сибирского ледяного похода в истории войны поход. Во-вторых, это единственный в истории войны, собственно, поход названный в честь военачальника, возглавившего его, потому что, ну, согласитесь, нет ни Корниловского похода, ни Дроздовского, да, есть Ледяной, есть поход Яссы-Дон, есть Екатеринославский поход. И,
ну, давайте несколько слов, с чего начиналось. Начиналось-то все очень печально.
Да, это было отступление, это был отход от Киева на Одессу, откуда отряд Николая Эмильевича должен был быть эвакуирован, но одесская эвакуация, как мы знаем, это был хаос, это была паника, это
дезорганизация,
была полная, да, катастрофа, в которой общественное мнение винило исключительно Николая Николаевича Шиллинга. И в этой ситуации отряд Николая Эмильевича начал уходить на запад, в сторону Румынии, чтобы уйти в Румынию и из Румынии морем отправиться в Новороссийск. Но, тем не менее, все произошло не так, румыны отказались их принимать.
Причем отказались достаточно жестко, пригрозили,
да, направили пулеметы на русский, да, на русский берег направили пулеметы. У Бредова, собственно, было два варианта. Или форсировать реку и идти на румынский берег силой, или уводить свой отряд неведомо куда. Вот он выбрал второй вариант. Это был очень остроумный, на самом деле, план, поскольку никто из его противников не мог предполагать, что белые, уйдя на самый юг, внезапно развернутся и пойдут на север, в сторону Польши. А между тем случилось именно так. И вот за 2 недели он сумел вывести свой отряд, в общем-то, без сильных боев, без потерь фактически. Огромное количество людей было спасено, в том числе и мирного населения, и
вот
беженцев.
Вот этот момент очень важный. Бредовский поход не чисто армейская операция. Насколько я понимаю, Бредов вообще старался избегать крупных столкновений, не только потому, что его люди устали, были измотаны, множество раненых было, но еще и потому, что любые маневры его отряда отягчались огромным количеством мирного населения, которые прилепились к этим частям.
Огромный обоз, да. И, ну, и кроме того, с боеспособностью в армии было все очень плохо, потому что это была армия фактически съедаемая заразными болезнями, и тифом, и многими другими. И что было бы с ней, если бы она вступила в настоящее серьезное соприкосновение с красными, можно только догадываться. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Хорошо, армия была спасена, и затем вернулась из Польши в Крым уже после лагерной страшной, но и спасительной эпопеи в Польше, вернулась в Крым.
А вот чуть поподробнее об этой лагерной эпопее. То есть Бредов с юга, с берега Черного моря повел по территориям, которые фактически находились под контролем красных, но скверными охранялись, на землю Польши. Как его приняли, и, собственно, ясно, что через некоторое время боевой элемент армии вернули в Крым, так или иначе, раздетым, разутым, по большому счету, разоренным, но вернули. Однако ведь там было несколько месяцев промежутка между тем, как люди добрались до Польши, и тем, как их отправили в Крым.
Да, когда отряд Николая Емельевича пришел в Польшу и вступил в соприкосновение с поляками, он был встречен вполне любезно, поскольку поляки были заинтересованы в пополнениях, свой фронт с красными они защищали там малыми силами, поэтому было составлено соглашение, согласно которому силы Николая Емельевича размещались в польских лагерях не на правах пленных и не на правах интернированных, а именно на правах союзника, который временно находится на территории Польши и затем вернется в Крым. А офицерам сохранялось личное оружие, все остальное оружие сдавалось на польские склады.
Но потом его вернули, ну хотя бы частично.
И потом часть его вернули, да, потому что часть этих складов уже была захвачена
красными.
Собственно, красными, да. Некоторое время отряд Николая Емельевича даже участвовал в боях вместе с поляками на протяжении 4 недель. Затем он был выведен в лагеря, и там находился несколько месяцев. Условия были скверные, относились охранники к русским разно. Было отношение доброе, было отношение скверное, и избивали, и издевались. Но, тем не менее, самое главное, армию удалось сохранить. Это была огромная заслуга Николая Емельевича Бредова.
Ну что же, прекрасно, что сейчас я с полным на то основанием могу поговорить про свет. А ведь был свет в конце тоннеля на исходе Бредовского похода, и сейчас здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго расстаемся, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».